Вечером Матвею идти в Иршалаим не пришлось. Какая-то неожиданная и ужасная хворь поразила его. Его затрясло, тело его наполнилось огнем, он стал стучать зубами и поминутно просить пить. Никуда идти он не мог. Он повалился на попону в сарае огородника и провалялся на ней до рассвета пятницы, когда болезнь так же неожиданно отпустила Левия, как и напала на него. Хоть он был еще слаб и ноги его дрожали, он, томимый каким-то предчувствием беды, распростился с хозяином и отправился в Иршалаим. Там он узнал, что предчувствие его не обмануло. Когда осужденных повели на гору, Левий Матвей бежал рядом с цепью в толпе любопытных, стараясь каким-нибудь образом незаметно дать знать Иешуа хотя бы уж то, что он, Левий, здесь, с ним. Но Иешуа, смотрящий вдаль, туда, куда его увозили, конечно, Левия не видал. И вот, когда процессия прошла около полуверсты по дороге, Матвея, которого толкали в толпе у самой цепи, осенила простая и гениальная мысль. При большой ловкости и очень точном расчете можно было, согнувшись, проскочить между двумя легионерами, дорваться до повозки и вскочить на нее. Тогда Иешуа спасен от мучений. Одного мгновения достаточно, чтобы ударить Иешуа ножом в спину, крикнув ему:
«Иешуа, я спасаю тебя и ухожу вместе с тобой. Я, Матвей, твой верный и единственный ученик».
А если бы Бог благословил еще одним свободным мгновением, можно было бы успеть заколоться и самому, избежав смерти на столбе. Он хотел одного, чтобы Иешуа, не сделавший никому в жизни ни малейшего зла, избежал бы истязаний. В бешенстве на себя Левий выбрался из толпы и побежал обратно в город. Он добежал до городских ворот, лавируя в толчее всасывавших в город караванов, и увидел на левой руке у себя раскрытую дверь ловчонки, где продавали хлеб. Тяжело дыша после бега по раскаленной дороге, Левий овладел собой, очень степенно вошел в ловчонку, приветствовал хозяйку, стоявшую за прилавком, попросил ее снять с полки верхний каравай, который почему-то ему понравился больше других, и когда та повернулась, молча и быстро взял с прилавка то, чего лучше и быть не может, отточенный, как бритва, длинный хлебный нож, и тотчас кинулся из лавки вон. Через несколько минут он вновь был на Явской дороге. Но процессии уже не было видно. Он побежал. По временам ему приходилось свалиться прямо в пыль и лежать неподвижно, чтобы отдышаться. Он лежал, слушая, как колотится его сердце не только в груди, но и в голове, и в ушах. Отдышавшись немного, он вскакивал и продолжал бежать, но все медленнее и медленнее.
«О, Бог! Я опаздываю!»
И он опоздал. Поднявшись с камня, он швырнул на землю бесполезно, как он теперь думал, украденный нож, раздавил флягу ногою, лишив себя воды, сбросил с головы кефи, вцепился в свои жидкие волосы и стал проклинать себя. Видя, что клятвы и брань не действуют, не меняется, он сжал сухие кулаки, зажмурившись, вознес их к небу, к солнцу, которое сползало все ниже, удлиняя тени и уходя, чтобы упасть в Средиземное море, и потребовал у Бога немедленного чуда. Он требовал, чтобы Бог тотчас же послал Иешуа смерть. Открыв глаза, он убедился в том, что на холме все без изменений. Солнце посылало лучи в спины казнимых, обращенных лицами к Иршалаиму.
«Проклинаю тебя, Бог!»
Осипшим голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости Бога и верить ему более не намерен.
«Ты глух! Если бы ты не был глухим, ты услышал бы меня и убил его тут же!»
Левий ждал огня, который упадет на него с неба и поразит его самого. Этого не случилось.
«Существуют другие боги и другие религии. Да, другой Бог не допустил бы того никогда. Не допустил бы, чтобы человек, подобный Иешуа, был сжигаем солнцем на столбе. Я ошибался. Ты Бог зла. Или твои глаза совсем закрыл дым из курильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать, кроме трубных звуков священник? Ты не всемогущий Бог. Ты черный Бог. Проклинаю тебя, Бог разбойников, их покровитель и душа.